Здравствуйте, дорогие братья и сестры. У микрофона врач-фитотерапевт Александр Александрович Алифанов. Сегодня мы поговорим с вами о простудах. Простуды по-научному называются острая респираторная вирусная инфекция, ОРВИ. Острая респираторная вирусная инфекция может быть с кишечным синдромом. И к простудам относятся грипп и парагрипп. В период кашля вирусоноситель распыляет в окружающем воздухе в виде капель, отделяемого своей носоглотки, вирусы возбудителей острой респираторной вирусной инфекции, гриппа, парагриппа, аденовирусы, риновирусы, риносинцитиальной инфекции, вирусы Коксаки, ЭКХА, вирусы гриппа и другие. Посторонний человек, находящийся в непосредственной близости, вдыхает рассеянные в воздухе капельки с вирусами, которые попадают ему в носоглотку. Этот путь передачи инфекции называется воздушно-капельный. В процессе поступления в организм вирусы проходят первый уровень защиты – слизистую оболочку носовой полости. В ней происходит механическая очистка воздуха, и защитная слизь защищает носоглотку. Она содержит факторы иммунитета – иммуноглобулины, интерферон, лизоцин, фагоциты, клетки пожирателя микробов и вирусов, которые противостоят возбудителям инфекции. Если инактивации вируса иммунной защитой первого уровня защиты не наступило, часть из них проходит второй уровень защиты – лимфоэпителиальное кольцо Вальдейра-Пирогова, состоящее из лимфоидной ткани миндалин и глотки. Если вирусы проходят и этот барьер, они входят в третий уровень защиты, который обеспечивает слизистая оболочка трахеи и бронхов. Она также включает в себя факторы иммунной защиты – иммуноглобулины, интерферон, лизоцим, систему комплемента и фагоциты. Простуда обычно начинается остро, со слабости, щекочущего ощущения в носу, сухости. Затем повышается температура, начинаются симптомы интоксикации в виде усугубления слабости, пропадания аппетита, головной боли. Беспокоит кашель, насморк. При поражении разными вирусами картина болезни может иметь разный характер, но склонность этой группы вирусов поражать систему органов дыхания остается постоянной. Вирусный процесс проходит следующие стадии. Первая стадия – проникновение в слизистую носоглотки. Вторая стадия – размножение вирусов в клетках слизистой дыхательных путей. Третья стадия – разрушение пораженных тканей, проникновение в кровь, что по-научному называется вирусемия, и попадание токсинов в кровь, что по-научному называется токсемия, распространение стоком крови по всему организму. Четвертая стадия вирусного процесса – осложнение вирусемии и токсемии. Они бывают ближайшие. Бронхит, пневмония, воспаление легких, иммунодефицит, проявляющийся, например, в пробуждении дремлющей в организме герпетической инфекции с появлением пузырьков на губах. И пятая стадия вирусного процесса – исход. При благоприятном исходе болящий выздоравливает. Перечислим несколько видов простуд. Первое. Грипп. Грипп возникает остро с повышением температуры, ознобом, выраженным токсикозом от вирусов гриппа и распадающихся клеток, выражающимся в слабости, потливости, болях в мышцах, повышении внутричерепного давления, дающим головную боль и чувство давления изнутри на глаза, определяющее болезненность при повороте белков глаз. Токсикоз может быть настолько сильным, что в тяжелых случаях Он вызывает тошноту и рвоту, частый пульс более 100 ударов в минуту. Для гриппа характерно поражение трахеи, которое дает сухой сильный кашель и боли по ходу трахеи. Самое частое осложнение гриппа – микробная пневмония. Парагрипп. Кроме поражения носоглотки, часто поражает гортань, где находятся голосовые связки, давая типичный симптом – осиплость голоса, в тяжелых случаях – спазм гортани, что по-научному называется ложный круп. Парагрипп чаще протекает более легко, чем грипп. Аденовирусная инфекция чаще поражает носоглотку, вызывая заложенность носа и насморк. Через носослезный канал аденовирусы проникают из носоглотки в конъюнктиву глаз и могут вызвать конъюнктивит с резями в глазах, слезотечением, покраснением белков глаз. Размножение аденовируса в лимфатической ткани сопровождается увеличением и болезненностью лимфатических узлов. Поражение лимфатических узлов бывает не только в миндалевидных железах, углочелюстных узлах, но и в области шеи, брюшной полости, вызывая соответствующую картину варианта болезни. Например, поражение брюшных лимфатических узлов может вызвать нарушение пищеварения, тошноту, боли в животе, поносы и другие симптомы. Осложнения аденовирусной инфекции связаны с вариантами поражения органов. Из носоглотки процесс может распространиться в пазухи носа, вызывая синуситы – это гайморит, фронтит, этмоидит. По дыхательным путям процесс может спуститься вниз, в бронхи и легкие, вызывая пневмонию. Следующий вид простуд или острых респираторных вирусных инфекций – респираторно-синцитиальная инфекция характеризуется не очень выраженными симптомами интоксикации, преимущественно поражаются нижние отделы дыхательного тракта с частым развитием бронхов и пневмоний. Часто заболевают дети в детских учреждениях. Нередко при поражении респираторно-синцитиальным вирусом комочки слизи закупоривают мелкие бронхи, бронхиалы, в результате чего может развиваться обструктивный бронхит, то есть закупорка бронхов, и даже пневмония. Температурит обычно до 37-38 градусов, то есть температура невысокая. Начинается респираторно-синцитиальная инфекция с насморка, что по-научному называется ринит, покраснение мягкого неба, дужек. Развивается сухой продолжительный приступообразный кашель до 3 недель. При прослушивании стетоскопом аускультативно в легких слышны рассеянные сухие хрипы. При развитии бронхиолита могут быть влажные мелкопузырчатые хрипы. Тяжело инфекция может протекать у детей до 1 года. Следующий вид ОРВИ. Коронавирусы, кроме верхних дыхательных путей, поражают и желудочно-кишечный тракт. Их находят в фекалиях. Эта инфекция может сопутствовать гастроэнтероколит с явлениями тошноты, боли в животе, поносов и прочее. Следующий вид острых респираторных вирусных инфекций – риновирусные заболевания. Чаще поражает слизистую носа с явлениями насморка, при этом общая интоксикация выражена слабо. Эпителий носоглотки резко набухает, выражена отечность ее, секреция слизи. Секреция слизи в просторечии называется насморк. Возможно, гиперемия век, гиперемия покраснения. Слезотечение, кашель умеренный. Лечение простуд. Гриппа и острых респираторных вирусных инфекций. Распространенные в общепринятой медицине методы лечения гриппа и острых респираторных вирусных инфекций проводятся по следующим основным направлениям. Первое направление – витаминотерапия. Рекомендуются высокие дозы витамина С, аскорбиновой кислоты, до 300 мг в сутки. Однако попытка лечить гиповитаминоз С введением этого витамина может привести к гипервитаминозу С, который проявляется нарушением гормонального баланса надпочечников и сахароснижающей функции поджелудочной железы. Аскорбиновая кислота может давать многочисленные нарушения в человеческом организме. Раздражение слизистой желудочно-кишечного тракта с тошнотой, рвотой и поносом. Повышение артериального давления, повышение сахара в крови и в моче, снижение проницаемости капилляров и питания тканей, ускорение тромбообразования и сгущение крови, снижение эритроцитов в крови, дистрофии сердца, повреждение клубочков почек, аллергии вплоть до анафилактического шока, когда смерть наступает в течение нескольких минут, некроз почечных сосочков, образование камней почек, нарушение состава микроэлементов. Аскорбиновая кислота может также вызвать нарушение сна и повышение возбудимости и патологию мелких сосудов. Второе направление, по которому лечат в общепринятой медицине простуды – жаропонижающие средства. Рекомендуется аспирин, парацетамол и другие нестероидные противовоспалительные средства. У парацетамола, как известно, очень много новых названий. Это коммерческие названия. Это Колдрекс, Панадол, Тайленол, Фервекс и так далее. Однако иммунитет хорошо работает именно при повышенной температуре. Недаром, когда для повышения иммунитета мы используем иммунотропные средства, перегинал, продигиазан и другие, температура тела повышается до 38 или даже 38,5 градусов. Снижая температуру тела, мы получаем иммунодепрессивный эффект. А что тогда может противостоять вирусам? Кроме того, эти препараты обладают побочными эффектами. Аспирин, он же ацетилсалициловая кислота, может давать боли в животе, изжогу, появление эрозий, язв желудка, кишечника, аллергии, малокровие, повышенную кровоточивость, поражение печени и почек с возможным развитием интерстициального пиелонефрита и даже печёночной или почечной недостаточности. Аспирин также может вызвать иммунодепрессию, снижение иммунитета. Препараты парацетамола, как и почти все препараты из группы нестероидных противовоспалительных средств, подавляют синтез простагландинов, а следовательно подавляют защитные реакции лейкоцитов и синтез фактора иммунитета интерлейкин-1. Кроме того, парацетамол, содержащие препараты, могут вызвать нарушение крови, малокровие, агранулоцитоз, могут вызвать почечную колику, гной в моче, интерстициальный гломерулонефрит, аллергии. Эти препараты противопоказаны детям. Третье направление, по которому лечат простуды в общепринятой медицине, это использование противовирусных препаратов. Но попытки лечить противовирусными препаратами не всегда безопасны для болящих в силу множества побочных эффектов. Например, интерферон альфа может вызвать вялость, лихорадку, озноб, потерю аппетита, головную боль, мышечные боли, боли в суставах, потливость, тошноту, рвоту, изменение вкусовых ощущений, сухость во рту, потерю массы тела, поносы, запоры, боли в животе, вздутие, изжогу, нарушение функции печени, гепатит, головокружение, расстройство зрения, ишемическую ретинопатию, поражение сетчатки глаза, депрессию, сонливость, нарушение сознания, нервозность, нарушение сна, аллергии. Лечение интерфероном противопоказано беременным, кормящим женщинам, детям. Лечение индукторами интерферона – то есть веществами, усиливающими выделение интерферона в человеческом организме. Но это лечение тоже вряд ли целесообразно, потому что вызывает сомнение факт, что можно что-то простимулировать у болящего человека, когда все резервы истощены. Попытка лечить вирусные инфекции иммуноглобулином также небезопасна, потому что у этого препарата наблюдаются многие побочные эффекты: головная боль, тошнота, головокружение, рвота, боли в животе, понос, падение или повышение артериального давления, учащенное сердцебиение, одышка, боль в грудной клетке, аллергии, возможен коллапс, потеря сознания, повышение температуры тела, озноб, потливость, усталость, недомогание, боли в спине, в мышцах, онемение, приливы жара или ощущение холода. Известен случай, когда мама-врач сделала своей дочери инъекцию гамма-глобулина, после чего дочь заболела лейкозом, раком крови. Девочка умерла. Идут годы, но как можно снять неуемную душевную боль матери? Как можно измерить ее глубину? Наступающие катастрофические последствия после применения некоторых лекарств могут приводить к тяжелым кризисам, краху личной жизни и судьбы человека. И только один Господь может помочь нам вынести все эти тяготы жизни. Четвертое направление, по которому лечат простуды в общепринятой медицине, это терапия антибиотиками и сульфаниламидами. Она действительно может вызвать падение температуры, однако в каждом конкретном случае нельзя с достаточной достоверностью сказать, вызвано ли падение температуры собственно противовирусным эффектом или иммунодепрессивным действием этих препаратов. Учитывая множество побочных эффектов антибиотиков, иммунодепрессии, аллергии, появление дисбактериозов, нередко тяжелых дисбактериозов третьей степени, грибковых, антибиотики делаются, условно говоря, из плесени. В первые дни собственно вирусного процесса в применении антибиотиков нет необходимости, потому что на вирусы они не действуют. А сколько тяжелых осложнений антибиотикотерапии приходилось встречать за годы работы? Много их от использования антибиотиков аминогликозидового ряда, например, гентамицина, стрептомицина, канамицина, мономицина и других. На всю жизнь я запомнил маму 6-летнего глухонемого ребенка, которого пролечили от вирусной инфекции с кишечным синдромом гентамицином. Он стал глухим. Но так как ребенку не было еще и года, он так и не научился говорить и стал глухонемым. Нельзя забыть эти бездонные, черные, пустые от выплаканного горя глаза матери и ее немой вопрос: что можно сделать? И свой ответ: ничего сделать уже нельзя. Лишь только при появлении бактериальных осложнений после 3-5 дней простуды антибиотики можно применять лишь после анализа отделяемого из носа и легких мокроты на флору и чувствительность к антибиотикам, ибо эти препараты можно использовать только прицельно, но не вслепую. И необходимо строго, ежедневно, у кроватки ребенка, даже в стационаре, контролировать побочные эффекты антибиотиков. Это должны сделать мама и папа ребенка, потому что риск за своего ребенка нельзя доверить никому. Пятое направление лечения простуд, которые используются в общепринятой медицине, это прием сладких морсов, компотов, меда, молока, но в связи с гиперэргическим действием этих продуктов повышается температура тела. Однако тут же рекомендуется снижать эту температуру фармакопрепаратами. Но так зачем же ее повышать, если нужно снижать? Разумность этих советов весьма сомнительна. Множество осложнений фармакотерапии острых респираторных вирусных инфекций инициировало поиск нелекарственных методов лечения простуд. В натуротерапии эти методы ведутся по следующим трем направлениям. Первое направление – разгрузочно-диетическая терапия, то есть лечебное голодание. Второе направление – диетотерапия. И третье направление – фитотерапия. Итак, приступим к обзору методов лечения в натуротерапии простуд, острых респираторных вирусных инфекций и гриппа. Большинство воспалительных процессов в различных органах затухает в процессе прекращения питания. К таким же процессам относятся и ОРВИ, и грипп. В начале заболевания вследствие интоксикации аппетит отсутствует. Необходимо просто подчиниться естественному ходу вещей. Не есть, если не хочется. В этом смысле голодание является в значительной степени физиологическим. Проводят два типа разгрузочно-диетической терапии. Абсолютное голодание или сухое голодание без питья воды и разгрузочно-диетическая терапия на воде с питьем воды. В легких случаях говорят, что заболев простудой, не пил, не ел, сутки проспал и проснулся здоровым. Это и означает суточное, абсолютное или сухое голодание. Такой способ позволяет сохранить энергию и направить ее на борьбу с вирусом. Сохранение энергии тела означает прекращение затрат ее на психические процессы, эмоции, физические движения, перемещение тела в пространстве и рассеивание тепла тела в окружающее пространство. Особенно это важно в холодное время года. В более серьезных случаях следует делать очистительную клизму 1-2 раза в день с водой. Клизма снимает симптомы интоксикации, слабость, головную боль, тошноту и может понижать температуру тела, если она была повышена. При этом повышенная температура, необходимая для оптимальной работы иммунитета, около 38 градусов, может сохраняться, и это физиологично. В большинстве случаев достаточно проведения абсолютного голодания 36 часов, ночь, день, ночь, или 2 дня и 3 ночи, 60 часов. Первый день выхода из воздержания проводится на сырых, свежих овощах, фруктах, зелени или свежевыдавленных соках. При их отсутствии варят супы или борщи из некрахмальных овощей, за исключением картофеля. Желательны специи, обладающие противовоспалительным, противомикробным и противовирусным действием. О них мы расскажем в разделе «Фитотерапия простуд». Особенно хорошо сухое голодание переносят люди, склонные к полноте. Плохо переносят сухое голодание более суток худые, ослабленные, болящие, со склонностью к пониженному давлению ниже 105 на 65 мм ртутного столба. Физиологический голод на воде, когда не хочется есть, при простуде, длится обычно больше 1,5-2,5 суток. В течение воздержания делаются очистительные клизмы, прекращаются излишние потери энергии в виде выхода на холод, кроме кратковременных воздушных ванн на улице или на балконе. Затрат энергии на работу, воздержаться от всяких трудозатрат и посещения работы. В семье желательно сохранять эмоциональное спокойствие. Обычно хватает от 2-4 суток воздержания на воде. Точка выхода из физиологического голода определяется по восстановлению температуры до нормального уровня, восстановлению чувства голода, уменьшению слабости, головной боли и прочих проявлений простуды. Возможны остаточные явления в виде слабости, умеренного кашля и насморка. Это связано, с одной стороны, с тяжестью самой вирусной инфекции, с другой стороны, с состоянием иммунитета, и с третьей стороны, накоплением слизи и шлаков. Например, при избытке накопления в организме слизи в пазухах носа возможно обострение синусита. При накоплении в легких слизи возможно осложнение простуды бронхитом или пневмонией. Это происходит чаще на фармакотерапии, в которой максимальная роль отведена антибиотикам и нестероидным противовоспалительным средствам, и минимальная роль отведена диетотерапии, при которой необходимо исключение слизеобразующих продуктов. Избыток слизеобразующих продуктов – сладкое, мучное, молочное – при временном недостатке пищеварения в температурный период и в период выздоровления по научному реконвалесценции создает дополнительные условия для образования новых порций слизи и грозит появлением осложнений, чаще синуситов, бронхитов и пневмоний. Особенно четко это видно в общепринятой педиатрии. К сожалению, детсадовский ребенок нередко выглядит как выделяющий зелень из ноздрей существо. Как правило, это связано с отсутствием безмолочной, безуглеводистой диеты, с отсутствием всяких ограничений на питание, выздоравливающих от простуд. До 80% синуситов детей составляют этмоидиты – воспаление пазухи носа, которая находится в центре черепа, непосредственно под мозгом. Таким образом, принимая во внимание тяжесть острых респираторных вирусных инфекций, состояние иммунитета и количество накопленной до простуды слизи и количество шлаков, токсинов, которые, ко всему прочему, обладают собственно иммунодепрессивным действием, разгрузочно-диетическая терапия, предпринятая по поводу банальной простуды, может продлиться больше обычных сроков. Например, однажды ко мне обратилась пациентка, которая захотела опробовать нерекламируемый и неизвестный широкой публике метод лечения простуд с помощью разгрузочно-диетической терапии. Она имела исходно низкое артериальное давление 100 на 60. Низкий вес 57 кг при росте 165 сантиметров. Голодание давалось нелегко, потому что сопровождалось выраженной слабостью, головокружением, падением артериального давления до 90 на 55 мм ртутного столба. Чувство голода полностью отсутствовало. Два дня присутствовала тошнота, температура тела в первый день составляла 38,5 градусов, во второй день 37,7, и в третий день она стала нормальной, но приходилось исполнять домашние обязанности. Пять дней полностью отсутствовало чувство голода, лишь на шестой появился некоторый аппетит, и мы решили выйти из голодания. Один день сырых, свежеотжатых овощных и фруктовых соков, второй день супы из некрахмальных овощей. Соль не ранее шестого дня с момента первого дня выхода. С третьего дня выхода мы добавили отварную рыбу, из четвертого – куру и мясо. С утра четвертого дня не наступило опорожнение кишечника. Ощущалось давление внизу живота. Рекомендовано было сделать уриновую клизму. После нее восстановился нормальный пассаж масс. Осложнений не наблюдалось. В результате пятидневной разгрузочно-диетической терапии не только простуда прошла без осложнений, но улучшилось пищеварение, прежняя склонность к запорам сменилась на регулярное своевременное опорожнение кишечника. Улучшилась переносимость летней жары, резко уменьшилась потливость, повысилась работоспособность. Прежняя бессонница, засыпала она до голодания с трудом в час ночи, сменилась регулярным засыпанием в 10 часов вечера. Сны перестали быть беспокойными поверхностными, а стали глубокими, с хорошим самочувствием поутру. Итак, в результате разгрузочной диетической терапии простуды улучшились и другие функциональные системы организма. А само лечение простуды прошло без осложнений. Следующее направление в натуротерапии – лечение простуд. Диетотерапия. В диетотерапии, во-первых, необходимо прекращение подкормки патогенных микроорганизмов и предотвращение образования слизи. Исключают слизеобразующие продукты – сладкое, мучное, в том числе хлеб и макаронные изделия, оладьи, блины, вареники, пельмени. Исключают молочные блюда – картофель, рис, манку. Второе. Снятие гиперэргической реакции организма. Исключают продукты, способствующие повышению температуры, слизеобразующие, в том числе молоко с медом, малиновое варенье и прочее. Исключают жирные блюда, жареные и бобовые. Горох, фасоль, чечевица, сою. Третье. При лечении диетой простуд. Детям обычно голодание противопоказано, и мы стараемся их лечить только диетой. Однако при высокой температурной реакции полностью нет аппетита, если у ребенка, то тогда до суток, а даже иногда и до полутора, воздержание от еды принесет только пользу. Даже если насильно давать ребенку во время вирусной интоксикации еду, может наступить тошноты и даже рвоту. Вот поэтому воздержание у детей можно считать физиологичным, полезным и безопасным. После восстановления аппетита дают гипоэргические, неслизеобразующие, малокалорийные продукты. В первый день вводят сырые свежие овощи, фрукты, ягоды, например, огурцы, помидоры, капусту, редьку, клюкву, бруснику, смородину, абрикосы, яблоки. Все эти фрукты, ягоды без сахара. В том числе используют пищевые продукты с противовирусным действием. Морковь, свеклу, цитрусовые, немного лука или чеснока в салат. Можно в салат добавлять растительное масло. Со второго дня дают супы и борщи с некрахмальными овощами, то есть кроме картофеля. Супы приправляют противовирусными и противомикробными специями или зеленью. Майораном, чабером садовым, черемшой, кориандром, кинзой. Их используют в тарелку на столе. Листья свеклы можно немного проварить в борще. Эти супы и борщи допустимо варить на неслизеобразующем мясном, курином или рыбном бульоне. Нежелательны жирные сорта этой белковой пищи, обладающие гиперэргическим действием с возможным повышением температуры. Если есть опасность возврата симптомов, гипоэргическая, неслизеобразующая диету нужно продолжить. При выздоровлении переходят на обычное питание. И третье направление в натуротерапии, то есть лечением естественными природными методами простуд, это фитотерапия простуд. Первое, что мы используем, противовирусное и противомикробное лечение. Для этого мы делаем сбор противовирусный номер один. Настаиваем по 3 столовых ложки с горкой на 1,5 литра крутого кипятка в термосе 1-2 часа. После этого процеживаем. В термосе держать траву непроцеженной допустимо не более 3-4 часов. И пьют обычно по одному-два глотка каждые полчаса, кроме времени сна. Во время сна организм должен отдыхать. Детям дозу подбирают соответственно весу. Например, вес взрослого принимают за 60 кг. Ребенку 20-килограммовым весом дают в 3 раза меньше соответственно, то есть 1 столовую ложку на пол-литра в сутки. Сбор составляет по следующим направлениям действия. А. Лекарственное растение с противовирусным и широким спектром противомикробного и противопротозойного действия, то есть против простейших. Береза, молодые листья, душица, трава, колган, он же лапчатка прямостоячая, корневище, мелисса, трава, можжевельник, плоды, пижма, цветки, ромашка, аптечная трава, чабрец, трава, тополь, почки, эвкалипт, листья. Б. Лекарственное растение с жаропонижающим действием. Василек синий или луговой, цветки, ива, козья, кора, глобазник, он же таволга, трава, исландский мох, слоевища, малина, листья. В. Лекарственное растение с отхаркивающим действием. Трава вероники длиннолистной, корни или трава девесила, трава коровякаски петровидного, листья подорожника, трава душицы и другие. Г. В сбор вводят растение иммунопротектор, восстанавливающий иммунитет. Это трава острогалов, листья березы, крапива двудомная, трава лобазника, листья липы, корни лопуха, трава овса посевного, трава ромашки, мелиссы, листья смородины, трава спорыша, листья подорожника, слоевища исландского мха, трава репешка аптечного, фиалки трехцветной или полевой, трава череды, трава шлемника обыкновенного, трава яснотки белой или пурпуровой. Д. Потагонные растения вводят в сбор противовирусный номер один. Трава душицы, листья и цветки липы, листья малины, листья мати-мачехи, трава чабреца и другие. Обычно в состав противовирусного сбора номер один вводят 3-4 ингредиента, учитывая, что эффекты их часто пересекаются. Например, у чабреца, он же богородская трава, фимиамник, троицин, цвет. У чабреца есть противовирусное, отхаркивающее и патогонное действие. Второе направление в фитотерапии простуд – это удаление вирусов и микробов из носоглотки. Так как процесс начинается с носоглотки, откуда через день-два происходит генерализация распространения вирусов через кровь на весь организм. Необходимо срочно удалить из носоглотки вирусы и патогенные микроорганизмы. В первый же день болезни промывают подсоленным настоем противовирусного сбора номер один нос каждый час, кроме времени сна. В первый день и каждые 2-3 часа во второй день. При необходимости продолжают промывание и далее 3-6 раз в сутки, особенно если это лечение проводится на фоне хронических заболеваний пазух носа и легких. Утром и на ночь обязательно нужно промывать нос. Маленьким детям чаще достаточно только частого питья. Если у ребенка поплыли глазки вечером, часто мамы знают, что будет повышение температуры. Если успеть попоить детей в этот период противопростудным настоем номер один, многие дети выздоравливают уже утром следующего дня. По православному вероисповеданию младенцы, дети до 7 лет, не исповедуются, потому что они безгрешны. И, видимо, поэтому младенцы особенно легко выздоравливают на фитодиетотерапии. Третье направление в естественном лечении простуд в фитотерапии – это создание в носоглотке антисептической противомикробной среды. удерживает во рту после каждого полоскания кусочки смолы с хвойных деревьев размером с горошины. Эти кусочки нужно перекатывать из одного угла рта в другой. Через 15 минут их нужно сплевывать. Нежелательно глотать во избежание отрицательного действия смолы на почки. Но смолу детям очень маленьким, конечно же, давать не нужно, потому что они могут ее проглотить. Кроме того, в питание вводят противовирусные и противомикробные пищевые растения, сырые, морковь, свеклу, понемногу лук, чеснок, черемшу. Если потребляются вареные блюда, вводится значительное количество противовирусных специй, кориандр, чабер, майоран, за минуту до отключения огня или в тарелку на столе. При приготовлении чем лучше запах специй, тем сильнее их антисептическое, противомикробное и противовирусное действие. Четвертое направление фитотерапевтического лечения простуд в первом периоде – это снятие избыточной температуры. Температура около 38 градусов, как уже было сказано, нужна для улучшения работы иммунитета. Однако, если она выше 39-40 градусов, нужно один или два или три раза в первый день болезни сделать клизму с настоем противопростудного сбора номер один. Во второй день 1-2 раза можно повторить. Даже если температура после клизмы упала не сильно, болящему становится гораздо легче вследствие детоксикации. Полезно в первую ночь укутаться в одеяло и попотеть. Сбор номер один обладает ипотагонным действием. Пятое направление в лечении первой фазы простуды с помощью лекарственных трав. Предотвращение иммунодепрессии. В сбор, во-первых, вводят растения-иммунопротекторы, но и кроме того, нужно учитывать, что единственный фактор в организме может противостоять вирусам – собственный иммунитет. Используя антибиотики, сульфаниламиды и нестероидные противовоспалительные средства, большинство из которых понижает иммунитет, болящий простудой повышает риск осложнений. Удлинение периода воспаления может быть появление бронхитов, пневмоний, аллергий и так далее. Обычно в первые несколько дней болезни фармакологические и промышленные лекарства приносят больше вред. Рассмотрим послетемпературный период или второй период лечения простуды. Обычно он характеризуется остаточными явлениями в виде слабости, плохого аппетита, насморка и кашля. Первое. Необходимо улучшить отхаркивание и подавить патогенную микрофлору. Для этого пьют сборы противопростудные 1 или 2. То есть предыдущий сбор можно продолжить, а можно перейти на сбор номер 2, если лечащий почувствовал, что от сбора номер 1 уже нет эффекта. Пьют сбор противопростудный номер 2 тоже каждые 1-2 часа по 2 или 3 глотка. Или пьют его после еды. Противопростудный сбор номер 2 готовят из растений по следующим направлениям их действия. А. Смягчающие кашель, содержащие слизи растения. Алтей, трава или корни, лен, семена, мать и мачеха, листья, мальва лесная, листья со цветками, хотьма тюрингенская, трава. Особенно слизи, которые содержатся в этих растениях, нужны при сухом надсадном кашле, когда простуда осложняется трахеитом. Б. Противогрибковые, противомикробные и противопротозойные растения. Вероника длиннолистная трава, дымянка лекарственная или шлейхера трава, ежевика сизая листья, ива белая кора, исландский мох слоевища, мята полевая трава, ромашка аптечная трава, смородина черная листья, чабрец трава. Особенно противогрибковые травы важны при сопутствующем применении антибиотиков во избежание грибкового дисбактериоза, который классифицируется как глубокий дисбактериоз третьей степени. В. Третье направление. Поливитаминные растения вводят в сбор противопростудный номер 2. Ежевика листья, крапива трава, люцерна трава, первоцвет листья, рябина обыкновенная, то есть красная плоды, смородина листья, шиповник плоды. После выздоровления этот сбор можно продолжить вместе с чаем или с компотом. Второе направление после температурного периода лечения простуд. Предотвращение осложнений и возвращение температуры. Неслизеобразующая диета, преимущественно с включением овощных салатов, рыбы, куры, мяса в отварном виде или несладких спелых фруктов, ягод. Третье, что необходимо сделать во втором периоде простуды – убрать из питания продукты, которые сушат дыхательные пути. Сладкое, мучное, в том числе хлеб, макаронные изделия, оладьи, блины, вареники, картофель, рис, манку, орехи, семечки. Необходимо вводить продукты, которые смягчают кашель и способствуют отхаркиванию. Днем сырые овощи, особенно репу, редис, редьку, капусту, в том числе и квашеную, хрен, сочные спелые фрукты, особенно апельсины, грейпфруты, ягоды. На ночь полезно жирное сало, жирная рыба или мясо, много сливочного масла, в том числе из гречневой кашей, сыр. В посты рыба и обильное количество постного масла. Горячие ингаляции паром чаще не нужны и даже вредны, так как разрыхляют слизистую носоглотки и способствуют проникновению в нее микробов. Допустимы при сухом кашле и осиплости голоса не горячие ингаляции, ингалятором Мохольда, который продается в аптеке. Четвертое направление после температурного периода простуды. Продолжают создание в носоглотке антисептической среды и прекращение подкормки патогенных микробов. При стабильном улучшении делают это реже, чтобы излишне себя не обременять. В питании дополнительно можно вводить красный перец и горчицу. Все неполезные продукты вводить чем позднее, тем лучше. Сладкие продукты лучше заменить сухофруктами, инжиром, курагой, изюмом и другими. Но даже их не следует использовать для питания в большом количестве. Пятое направление после температурного лечения простуд – изменение режима. В опасный период мы использовали полупостельный режим с регулярным проветриванием комнат или даже кратковременные выходы на балкон и на улицу. Но после стойкого улучшения желательны гуляния на воздухе, но в холодное время года в теплом головном уборе и шерстяных носках. Самое главное, чтобы были защищены голова и ноги. Нами разработаны противопростудные сборы номер 1 и номер 2, которые принимаются, соответственно, в первый период с начала простуды номер 1 около 3-5 дней и противопростудный номер 2 во второй послетемпературный период. Особенно оценили наши пациенты противопростудный сбор номер 1, потому что на нем очень быстро наступает выздоровление. и у детей, и у взрослых, быстрее, чем при обычном лечении. У многих наши сборы уже входят в домашние аптечки, которые всегда готовы для спасения болящих от неожиданно возникающих простуд по попущению Божию. Укрепи, Господи, всех болящих и страждущих. С вами был врач-фитотерапевт Всеволожской поликлиники Алифанов Александр Александрович.